Христос воскресе! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Наше спасение есть дело откровения Божьего, то есть не человек своими силами открывает Бога и познает Его и что-то об этом говорит, описывает человек сам по себе, а прежде всего Бог открывает себя своими действиями, своим схождением в мир, а изначально творением мира и человека, так как считает нужным, так как это Богу угодно, так как Бог есть. Бог дарует познание себя как Бога личного, как Бога всемогущего, как Бога совершенного, как Бога, являющегося во всей полноте божественной же любовью. И степень познания Бога, она зависит, можно сказать, прежде всего от человека. Насколько человек этого взыскует, ищет, насколько имеет желание богообщения и насколько оказывается к этому способен. Хотя способность богопознания, богообщения, с Богом общения дана Богом же человеку как одно из основных, главных, можно сказать, таких фундаментальных свойств, поскольку человек создан по образу и подобию Божьему. Но сама жизнь вечная и заключается в этой способности. Способность к вечной жизни есть способность к познанию Бога, потому что без Бога, отворачиваясь от Бога, не взыскуя общения с Богом, человек не то чтобы совсем утрачивает способность к вечной жизни, но искажает ее. Искажает ее в такой степени, что эта вечная жизнь может превратиться в ад. Опасность ада заключается не в том, что Бог хочет человека помучить, удалить от себя, поместить в преисподние глубины, изобрести для ослушавшегося его человека какие-то особые казни, пытки вечности. Опасность ада – это отсутствие богопознания. Это самозамкнутость на себе самом. Это именно что отвержение Бога и его откровения. Но Бог со своей стороны делает все, чтобы человека спасти и даровать ему самого себя, общение с собой, опять же, богопознание в максимально возможной для твари, тварной реальности, для человека, как венца этой тварной реальности степени. Высшая степень богопознания – это, как указывают опытно, что характерно, святые отцы, это обожение. Это такая насыщенность человека Богом, что сам человек внутренне становится действительно как Бог по благодати. И таким образом из человека изгоняется всякая скверна, всякий грех, всякое несовершенство, самосмертность, болезненность человеческой природы. В таком случае в перспективе вечности побеждается в человеке Богом. И это и есть, собственно говоря, задача богопознания. Это и есть полнота откровения Божьего. Для этого Бог делает все и дарует нам возможность познания Бога не каким-то только одним образом, а, в общем-то, в определенном многообразии. Глубину многообразия нам являет Священное Писание и Ветхий и Новый Завет, и Евангелие. Другую по форме можно сказать, другой по форме способ познания Бога для христианина, один из основных, это литургия, жизнь литургическая, причащение тела и крови Христова, которое в себя включает, безусловно, главенствующим образом Евангелие же, евангельское слово. Глубиной многообразия отличается то, что мы именуем священным преданием Церкви. Слово в Духе Святом, святоотеческое слово, которое само по себе в жанрах своих тоже многообразно. И толкование святых отцов на священное писание включает, и тексты богослужебные, гимнографические, и поучения, как надо молиться, как с грехом бороться. И все это взаимосвязано, в том числе с Евангелием, со Словом Божиим. Слово Божие, оно непогрешительно. Евангелие непогрешительно. Евангелие есть абсолютная истина, откровение Божьего, данное нам на языке человеческом, которым владели святые апостолы. Евангелие, оно в этом смысле слово богочеловеческое, но в основе прежде всего слово Божие. И когда мы вновь и вновь обращаемся к Евангелию, слышим Евангелие, мы вновь и вновь встречаемся с откровением Божиим, которое именно в этом словесном, прямо словесном проявлении является неисчерпаемым. Невозможно Евангелием насытиться так, чтобы сказать: «Я все-все теперь в Евангелии знаю, все понял». Нет ничего, что осталось бы мной в слове евангельском непознанно. Нет. Евангелие удивительнейшим образом действительно неисчерпаемо для обращающегося к нему с верой. Можно впервые взять в руки Евангелие и впервые прикоснуться к откровению Божьему. Можно обращаться к нему всю жизнь и на склоне лет исповедовать, что, конечно же, я, вновь и вновь открывая Евангелие, вижу в нем новое и новое для себя откровение и нахожу новые смыслы. Это истинно так. Если мы не пренебрегаем Евангелием, не отвергаем откровение Божие. Сегодня мы слышим о том в Евангелии от Иоанна, как Господь исцеляет некого расслабленного, который у некой овчей купели лежал 38 лет в состоянии болезненной расслабленности. И когда Господь его вопросил туда, пришедший Господь, хочет ли он исцелиться или быть здоров, больной смиренно на этот, несколько, может, со стороны показаться странный вопрос: «Чего ты спрашиваешь, хочу ли я исцелиться?» Это же очевидно, всякий болящий, если у него спросить: «Ну, ты хочешь быть здоров?» Конечно, подтвердит, что хочет. Что ты спрашиваешь? Это естественное человеческое стремление, желание. Но больной не возмущается самим этим вопросом. Он смиренно отвечает, что «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Ну, выше говорится, что ангел не сходил на воды периодически. Ты купели, кто первый успевал сойти, тот исцелялся. Вообще стоит заметить, что само описание купель, таких купелей исцелений в Евангелии, оно открывает нам такую своеобразную реальность, бывшую во времена древнего Израиля. Если мы внимательно почитаем еще Ветхий Завет, дарование закона Моисеева, достаточно подробно описанное, мы найдем много указаний относительно, как совершать жертвоприношение, относительно другой ритуалистики, можно сказать, ветхозаветной, Богом данной. Но не найдем описания, как устраивать купели, как на этих купелях исцеляться, и что там может происходить, и в каком порядке бы. Может быть, какое-нибудь чинопоследование тогда имело бы место быть, Богу угодное же, как бы там что происходило, какие молитвы бы, если бы они возносились бы, как действовать. Этого нет ничего. А вообще сам культ источников, с древности же имевший место быть, это культ языческий, на самом деле, достаточно распространенный по всем областям тогдашнего цивилизованного мира и нашедший себе место и даже в Иерусалиме. Парадоксально то, что, по всей видимости, в бытности жительства древнего Израиля он, с одной стороны, имел достаточно жестко прописанный, устроенный ветхий Моисеев закон, храмовое богослужение, достаточно тщательно все прописанное, и достаточно, ну, можно так сказать, демократичное отношение к тому, как ведут толпы себя народа, приходящие в Иерусалим, и не только сами иудеи, но и множество язычников. То есть при этих купели, вот при этой купели овчей, множество самого разного народа было, в том числе язычников, привлеченных именно что возможностью исцеления чудесного, исходящего от ангела Господня. И Господь не гнушается прийти в это место такого, как в наше время можно было бы сказать, экуменического собрания, где сбору по нитке мог присутствовать кто угодно. И тем не менее и ангел сходил на воды, и сам Христос туда явился. И вот он исцеление являет этому расслабленному, просто-напросто говоря: «Встань, возьми постель твою и ходи». Ну и тот тотчас же выздоровел, взял постель свою и пошел. А было это в день субботный. Ну, дальше мы видим, что иудеи устраивают уже теперь над ним следствие, поскольку он принадлежал к иудеям, этот исцеленный, и нарушает субботу, взял постель, ходит. Ну, они пытаются запретить такое нарушение их понимания закона покоя субботнего. Он ответил им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи». Ну, пытаются иудеи дознаться, кто тебе это сказал. Встречает вновь исцеленный Господа, который ему говорит: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Ну, видимо, действительно проникся тем, что грешить ему больше нельзя. Здесь Христос указывает, что грех является главной причиной его расслабленности, столь длительное время продолжавшейся, и лучше бы действительно уже не грешить. Но на самом деле более важным является то, о чем, к примеру, говорит один из толкователей Священного Писания, блаженный Августин. Он задается вопросом, а какой смысл вот в указании, что «возьми постель твою и ходи», а именно этими словами Господь его исцеляет, этого немощного. Кроме как что его расслабленного на постели носили. Ну, то есть, если надо было все-таки куда-то передвигать, его эту постель использовали как носилки. А здоровый он понес сам постель. «Что сказал апостол, — говорит блаженный Августин, — носите бремена друг друга и так исполните закон Христов. Стало быть, закон Христов — это любовь. Любовь. И закон любви не исполняется, если мы не носим бремена друг друга. Поддерживая, — говорит, — друг друга любовью, стремясь сохранить единство духа в узах мира». Когда ты был расслаблен, носил тебя твой ближний. Ты сделался здрав, так носи ближнего твоего. Друг друга бремена носите, и так исполните закон Христов. Так исполнишь, о человек, то, чего тебе недоставало. так возьми постель свою. Но когда поднимешь, не стой, ходи. Любя ближнего, заботясь о ближнем твоем, ты совершаешь путь. Куда ты держишь путь, как не ко Господу твоему, к тому, кого мы должны любить всем сердцем, всем душой, всей мыслью. Ко Господу мы еще не пришли, но ближний с нами. Так понеси того, с кем ты на пути, и придешь к тому, с кем ты желаешь быть. Итак, возьми постель свою и ходи. Ну, то есть, это такой призыв, указание святоотеческое нам на то, что если мы имеем самое главное от Господа, исцеление духовное и физическое можем иметь, если Богу угодно, то надо не лежать оставаться в греховной расслабленности и праздности, не просто стоять, пусть даже будет нам казаться, что мы таким образом внимаем откровению Божьему, но двигаться, двигаться в плане духовном, в плане духовного развития. А основа духовного развития, духовной жизни, она в этих двух же заповедях и сосредоточена. «Возлюби Бога своего всем сердцем, всем помышлением, всем крепостью твоей, и возлюби ближнего, как самого себя». Истинно, Господи, сподоби нас не забывать об этом самом главном ради нашего же исцеления духовного. Христос воскресе!